啊，表哥
倒酒喝，
啊，表妹
倒酒喝，
啊，表哥
喜欢不喜欢也要喝，
喜欢了
也要喝，
不喜欢
也要喝，管喜欢不喜欢也要喝。
Я хао, в эфире Лавайкаст, 221 выпуск, у микрофона Александр Моисей Вальцев.
Максим Иванов, всем добрый день, всех с наступающим.
И Али Криской Попуху. Саня так быстро сказал свое имя, что получилось какая-то каша вообще.
Ну это Саня Мальцев, все же знают, что это Саня Мальцев. Саня Мальцев, которого все пропустили в прошлом подкасте. Да, я согласен, что... Подкаст про стартапы, наверное, нужен, чтобы вышел из Сани. Ну, мне кажется, все равно получилось неплохо.
Но там уже в комментариях просят вторую часть, поэтому, может быть, получится и со мной.
Да, Саня, как ты...
Ну, давайте будем считать первую часть прелюдии, а потом вот вторую часть вступит тяжелая артиллерия, и Саня нам все про стартапы расскажет.
А как ты смотришь на то, чтобы из ведущего сделаться интервьюируемым, так сказать, поменять роль... Сменить парадигму.
Да, я больше, как бы, с точки зрения там своей, то есть открытия своей компании в Китае, вот как бы такой личный опыт, я бы им поделился. Я никакой там не эксперт в стартапах, я скорее больше просто пишу о каких-то там часто новинках там технологического плана или каких-то интернет-стартапах, не считая себя в этом экспертом. Но зато могу со слушателями поделиться, не знаю, какими-то вот бедами малого бизнеса, всеми нашими вот тяготами.
Ну давай, я думаю, так...
Они везде одинаковые.
Ну, мне кажется, это как раз самое ценное, потому что это как раз из жизни, то, с чем ты сталкивался лично, это многих как раз и интересует. Одно дело там по верхам пробежаться, другое дело ты расскажешь, покажешь шрамы свои, вот там.
Да, давайте, вот уже, наверное, после Нового года, то и китайского Нового года, посмотрим, как пойдет.
Вот ты сказал, кстати, ключевое слово, у нас-то, по идее, мы надеемся, что этот подкаст выйдет 31 декабря, поэтому всех тех, кто нас слушает, вдруг еще все-таки в 2018 году поздравить надо с наступающим Новым годом, ну а те, кто нас слушает уже в 2019, надо поздравить с наступившим Новым годом.
Да, всех с наступающим и с наступившим. У меня, например, нет сомнений, что все, услышав, что вышел Лавайкаст, отставят свои бокалы с шампанским, помчатся его слушать. 12:30
Выключат голубой огонек Путина.
Разумеется, выключат вообще все. Да выбросят оливье в унитаз и сядут слушать.
Включат радио.
Вот, поэтому все-таки еще с наступающим, а не с наступившим. Вот. Ну и так.
Да.
Как бы правильно сказать? Наступающий, да, наступающий год, да, был удачным. Здоровы и счастливы.
У нас новогодняя обложка в честь этого даже будет, которую нарисовал, ну, как нарисовал, подфотошопил я сам. Это будет китайский Дед Мороз, которого зовут Абай. Вот, это такой свежий мемчик у нас здесь в Китае. Все нашли, наконец-то, настоящего китайского Санта-Клауса, и очень много его, особенно вот в день Рождества католического, постили в соцсетях, в вичатах. Вот, так что увидите на обложке, как он выглядит.
А, Сань, хотел тебя, кстати, спросить, с Санта-Клаусами в Китае все хорошо? То есть они по-прежнему стоят за каждым прилавком, в каждом торговом центре, и ничего не поменялось? Потому что я недавно читал такую новость, что в одном из провинциальных городишек в Хэйлунцзяне Санта-Клаусов забанили, потому что они в рамках кампании, значит, борьбы с религиозными культами, там, христианством и прочее. То есть Санта-Клаус, поскольку он представитель все-таки имеющий религиозные корни, вот, местное правительство решило, что нечего там Санта-Клаусов этих там продвигать. Вот, и сказало, что да, то есть Рождество Рождеством, понятное дело, Новый год, все такое. Вот, ну что, пожалуйста, нам вот без этих Санта-Клаусов, и все, в городе эти Санта-Клаусы как-то исчезли. Вот я тебя хотел спросить, там в других городах, там, в Шанхае, в частности, ничего в этом смысле не поменялось?
Да нет, везде, и причем город-то интернациональный, тут вот эта рождественская такая феерия, она чувствуется за месяц, наверное, с конца ноября, как везде начинают ставить Christmas music, да, ну, все это, джинглы. Все эти хиты, которые...
О, да, даже я его застал, это был конец ноября, да, заходишь в торговый центр, начинается тихое помешательство. Больше 15 минут.
И да, вот. И в это же время появляются уже какие-нибудь там персонажи в красных шапках, хотя, как минимум. Поэтому с Санта-Клаусами у нас все нормально. И вот появился свой собственный ответ, так сказать, китайский ответ. Да. Ну давайте к темам. Как раз мы вот затронули малый бизнес, и у меня будет для вас история. Немножко с этим связана.
Да, давай.
Алик, ты слышал твой вздох, ты что-то хочешь сказать?
Нет, я хотел сказать, что да, нам надо сообщить слушателям, что сегодня мы будем рассказывать недолго, я думаю, для того, чтобы все-таки все успели вернуться к салату оливье. И расскажем такие личные впечатления, какие-то личные истории, да. Правильно же?
Хорошо, ну, начну со своей истории, как я ее заглавил, как я стал платиновым членом китайского банка. Значит, если коротко ее рассказывать, что я пошел в Банк Китая открывать себе счет, меня там напрягли огромным количеством различных справок, я там проторчал 2 часа, после этого зло вернулся домой, накатал большущую кляузу, жалобу на них, и на следующий день я получил платиновую карту банка. Такая краткая версия, но, естественно, все самое интересное в ее длинной версии. Вы, если что, перебиваете, спрашивайте, чтобы не превратился в такой скучный монолог.
Ну вот, я тебя сразу хотел спросить, потому что ты же поделился с нами за кулисами, деталями этого инцидента. Я вот обратил внимание, там мне фраза понравилась, что у тебя требовали какой-нибудь документ, помимо паспорта, удостоверяющий личность. То есть, получается, как бы они... предполагали, что паспорт не является удостоверением личности.
Да.
Уже как бы до этого мы дошли, правильно?
Вообще, это какой-то был сюр. То есть, ну, рассказывай. Вот сейчас вот это в самом начале было, поэтому до этого я быстро дойду, до этого ответа на твой вопрос. Ну, во-первых, для чего я пошел открывать еще один банковский счет в Банке Китая, именно Bank of China, да? Я тут открывал WeChat-канал, это что-то вроде как бы паблика или вот как телеграм-канал, и чтобы стать там админом в своем канале собственном, открытый на мою же компанию, к теме о малом бизнесе, мне нужно подтвердить, как бы, что я владелец WeChat-а, это я, как бы Шимин Ренжен, то есть это подтверждение настоящего имени. Для этого нужно привязать банковскую карточку, и тогда WeChat-система посмотрит, что я там написал внутри WeChat, что Александр Мальцев, и сравнит с данными банка. Если там Александр Мальцев, окей, это тот человек.
Погоди, да. а у тебя не было привязано карточки к WeChat?
У меня была привязана карточка в WeChat, не знаю, сколько, 6 или сколько там WeChat существует лет. Но WeChat ее не признавал, и я ходил в банк Чжаошанинхан, да, Merchants Bank. Они там проверяли данные, говорят, все сходится, все нормально. Я писал, опять же, жалобы в WeChat, в службу поддержки WeChat. И в итоге они мне ответили, что они не делают Шимин Ренжен у иностранцев в 5 банках. Среди этого списка был Чжаошан Инхан, то есть Merchants Bank. Но в списке не было Банка Китая, который находился недалеко от моего дома. И я пошел в него. Думаю, окей. Так уж и быть, коль они почему-то не работают с коммерческим банком Китая, мне придется открыть в другом банке и сделать эту операцию. Началась история. Иду я, значит, с сыном, сыну почти 2 года, в этот банк открывать счет. Ну, захожу, беру номерок в очередь, вижу, что передо мной там очень много людей, то есть минимум здесь на полчаса, а то и больше. И заодно думаю, ну, ребенок бесится, понятно, я его удержать не могу. Спрашиваю вот на ресепшене, на стойке, да, передней, типа, мужчина, подскажите, вот я Лаовай, пришел сюда, вот мой паспорт, я хочу открыть у вас счет в Банке Китая. И я знаю, что вы там что-то просите по поводу налоговый резидент, не налоговый резидент. Он мне задает первый вопрос. А ты должен принести еще какое-нибудь удостоверение личности, например, права, обязательно, чтобы были с фотографией, чтобы мы подтвердили, что ты это ты. Я такой, что-то вообще такой первый раз слышу, чтобы я еще должен приносить какие-то документы, права, у меня вообще нет прав никаких и других документов. Где? Он говорит, может, у тебя есть...
У меня вообще нет прав.
Да-да-да, может, у тебя есть, ну, водительский, да? Он говорит, может, у тебя есть гомпай, то есть это рабочая карточка из офиса. Я такой, ты можешь спросить на вот у кого-нибудь там постарше, что мне надо? А он, этот человек с ресепшена, пошел да, в окошко, спросил и говорит, все нормально, все можно. Спросил у меня, ты платишь налоги в Китае здесь? Я говорю, да, в Китае давно живу и плачу тут налоги. Он такой, окей, сиди, жди. Я говорю, может, что-то заполнить, какие-то бланки? Не-не-не, все нормально. И...
Слушай, да, Сан, а вот я тебя перебью, подожди, чтобы все-таки разбавить.
Да-да-да.
А вот ты упоминал, что ты карточку привязывал с самого начала, Чаушангихановскую. Mm-hmm. То есть ты как бы и расплачивался, все было нормально. То есть единственное, что получается, нельзя было сделать, это вот подтверждение того, что ты это ты для Вичата.
Ну, какая-то странная фигня, да. То есть я с ней расплачиваюсь, и она опять же, я ее снова привязал, я ее отвязывал, все работает. Но вот для какой-то операции стать админом Вичат-канала почему-то понадобилась другая карточка.
О, прикольно. Да. Слушай, а ведь ты же знал про все вот эти и муссируемые, как я понимаю, настоящие темы о том, что иностранцам сейчас не открывают счета в китайских банках, что это очень сложно сделать, что там постоянно под всеми мыслимыми и немыслимыми предлогами отказывают.
Да, я что-то такое слышал.
И закрывают те, что открыты. Я это слышу просто на какой-то ежедневной основе. Постоянно жалуются, вот не так давно тоже слышал, что людей прям закрывают очень многие банки, самые разные, и совершенно непонятно как бы типология, вроде как закрывают и тем, кто в Китае работает, и тем, кто открывал счета, и там не по рабочей визе, в общем, как бы полный разброс такой, шатание.
Я видел то, что в основном говорят, нельзя открыть счет на там туристическую визу или на какую-то бизнес-визу, а на рабочую визу вроде как можно, если у тебя вид на жительство, поэтому я пошел абсолютно как бы уверенным, что у меня все получится.
Окей.
Окей, значит, доходит до меня...
Ну да, всегда паспорта хватало обычно. Да, нет, я просто слушаю и так вспоминаю все свои столкновения с Bank of China. В принципе, всегда, ну, паспорт это был, да, в последней инстанции ты показал, и все, больше никто никогда ничего не спрашивал. Странно. Да. Извини, Сань, да.
Я еще... Да, не-не-не, все правильно, перебивайте обязательно, чтобы разбавлять, и я еще... Помню, что, ну да, скорее всего, они потребуют там, ну, или спросят, являюсь ли я налоговым резидентом, да, Китая, вот, Джонгу Тюмин.
Свежая тема такая, ага. Да.
И я пару недель назад ходил в Чжаошан Инхан из-за двух дел. Во-первых, то, что у меня вот этот WeChat не привязывался, да, якобы. А во-вторых, потому что вот я тоже рассказывал в предыдущих выпусках, что все иностранцы получают смс-ки от банков, типа «приходите в банк и подтверждайте ваше налоговое резидентство». Я в Чжаошан Инхане подтвердил,
да,
и
да,
подумал,
да,
ну все, я у них подтвердил, это было вообще онлайн, им понадобилась моя карточка и мой паспорт, больше ничего. Окей. Доходит до меня, значит, очередь...
Погоди, подожди. Да. А как же ты подтвердил? Ты в Чжаошане подтвердил налоговое резидентство в Китае, просто принеся свой паспорт и карточку, и все?
Да, карточку в Чжаошане, да.
Ну, мне кажется, как-то это очень... Погоди, а ведь ты должен был приносить, не знаю, какие-нибудь там выписки из налоговой или что-нибудь такое... Нет?
Ну,
или...
нет, Чжаошан Инхан от меня,
кстати,
не спросил такого. И жена моя Ольга ходила совсем недавно, то же самое.
На самом деле, нам надо будет сделать подкаст про вот эти темы, налоговое резидентство в Китае, там в России, валютное резидентство, потому что я вижу, что многие люди не совсем понимают, что это такое. Мне кажется, это, конечно, узкая тема, но она, с другой стороны, касается очень многих людей. Я просто почему тебя так сразу спросил, потому что я знаю, что где-то с сентября в Китае ввели индивидуальный номер налогоплательщика, то есть ИНН, ну, полный аналог нашего ИНН, который... Если ты переходишь с одной работы на другую, она остается тем же самым.
Да.
И получается, что сейчас вроде как в банках, в большинстве, по крайней мере, когда ты доказываешь, что ты являешься налогоплательщиком Китая, ты должен предоставить такой номер, то есть ты как бы должен предоставить энное количество документов, которые именно подтвердят, что ты, во-первых, прожил больше года в Китае, но это по паспорту можно посмотреть, что у тебя есть налоговый номер, что у тебя есть налоговое отчисление, и у тебя есть там работа, да, это что же...
Да, это в моей...
По визе не совсем понятно.
Там в моей истории тоже это будет, и, ну, про это я все не знал, и тем более опыт коммерческого банка Китая мне показал обратное, что этого ничего им предоставлять в банк не нужно, и они меня вроде как бы записали в налоговые резиденты. А, рассказываю дальше, да?
Да-да-да-да.
Да.
Ага, вот, доходит, значит, до меня очередь, я тут сажусь, ребенок разграмливает до конца филиал банка в этот момент, но тем не менее я дождался. А... И мне, значит, этот мужчина за окошком говорит, ну, долго он пытался, значит, смотрел на мои паспорта, почему-то... А, да, в общем, давал заполнять опять бланки, которые я предлагал заполнить заранее. Anyway, он меня начинает неожиданно спрашивать, есть ли у меня российский паспорт, могу ли я дать ему номер российского моего паспорта. Как он называется, внутреннего.
Общегражданского.
Да, общегражданского. Внутреннего. Я такой, с какого перепуга? То один человек у меня сейчас спросил водительские права. Сейчас ты просишь у меня этот. Говорит, ну, потому что мы должны как бы...
Ну, да, что-нибудь.
Мы должны налоги как бы твои, это, там, знать твой паспорт. Запиши, пожалуйста, в эту колонку номер своего общегражданского паспорта. Это было утром. Я там пытаюсь дозвониться до жены, которая в тот момент спала, чтобы она мне отправила скан моего паспорта. Но потом у меня какое-то озарение на меня пришло, типа, чуваки, зачем вам мой паспорт? Я вообще в России давно не был, там никогда налоги не платил, как закончил университет в Китае, тут же начал работать. Они такие, ну, тогда тебе нужно предоставить... И меня этот человек в окошке спрашивает, так ты, наверное, налоговый резидент тогда Китая. Я говорю, так я же тебе так и сказал в самом начале. Окей, тогда дай мне вот свой как раз ИНН китайский. Или дай мне вот Джонгу Шуишоу Тюмин, Шэнфэн Джамин. Короче, справку о том, что я налоговый резидент Китая. Я начал ему, значит, говорю, подождите, я вот был недавно в банке Чжаошан, коммерческом банке Китая, мне там все зарегистрировали, и никакой справки приносить не надо. В общем, он мне долго голову морочил, до этого я как бы, и меня начал подгонять, типа, вот ты не можешь ничего не предоставить, иди отсюда. Я, значит, на него затаил злобу и обиду. И... отошел, значит, от окошка. Он окошко это быстро закрыл, накрылся щитом там каким-то и начал считать деньги. Типа он все, ушел на перерыв. Я одновременно с этим спрашивал моих бухгалтеров, да, вот, можно ли мне раздобыть такую справку? Они говорят, да, можно, тебе нужно ехать в Пудун, поскольку компания в Пудуне прописана, и там получать эту справку о налоговом резидентстве. Я подозвал менеджера холла в банке и сказал, девушка, вы можете мне написать, как называется эта справка, которая вам нужна, чтобы я туда-сюда из Пудуна в ваш этот банк не ездил. А еще мне, пожалуйста, дайте имя и номерок вот этого вашего только что человека в окошке. Я хочу на него жалобу написать.
Грубого и неженственного.
Да-да-да.
Номерок не телефонный, правильно все-таки?
Ну, естественно, да, вот этот гонхао, то есть это номер рабочий, как бы обычная такая...
У него на груди он должен быть прописан.
Я не успел разглядеть, как бы, у меня не было цели его засудить прямо там. А потом он закрылся, когда щитом и жалюзями, я как бы не смог уже разглядеть. Ну, она сначала мне узнала, как называется справка, а потом говорит, я сейчас позову там самого большого начальника, как бы жаловаться не надо, все сейчас, да, сейчас все
самого прояснено. Главного.
Тут приходит какой-то высокомерный чувак, ну, вообще все работники в банке, мужчины похожи на мужчин, а женщин на женщин, не хочу обидеть наших слушателей, которые в банке работают, но это как у Оруэлла в романе 1989, это вот какая-то порода прям, все в одинаковых прически, пиджаки и так далее. Значит, приходит еще вот такой клон, начинает мне говорить, что, во-первых, я должен ехать там в Пудун или куда, получать эту справку, а во-вторых, еще кроме этого, я ему начал говорить, почему ваш вот менеджер на, в самом входе, когда я еще не в очередь не встал, пока я тут час уже не просидел, почему он мне сразу про это не сказал? Я бы тут час не торчал. Меня бы не просили ни права, ни общий гражданский паспорт. Почему только сейчас мне это говорите, вот что-то надо вот приехать, после того, как столько времени прошло? Он такой, ну, как бы вот такой у нас Лючхан. Я уже собираюсь оттуда уходить. А, ну да, он мне свой гонхао, не дает мне гонхао, номер работника, да. Я спросил, а тебя как зовут, менеджер? Он говорит, меня зовут Ли Чин Ли. А твой гонхао? Он говорит, не могу ничего дать. То есть я на них жалобу mm-hmm. типа написать не могу. И я только уже такой, ну окей, ладно, пофиг на вас, собираюсь mm-hmm. уходить. А он тут мне говорит, а, еще тебе нужно съездить, типа, в АВИР, ну, то есть АВИР как-то по-русски, ну, не паспортный стол, а вот в отделение иммиграции, грубо говоря, да, и принести справку, что ты в Китае находишься безвылазно там полгода или год, не понял.
Это я потому, такой, что ты, наверное, много вопросов слишком задавал.
Во-во-во, это когда я уже, у меня нога из, с порога уже одна, так сказать, спустилась.
Он тебе не сказал, а если ты, говорит, 5 минут еще здесь будешь умничать, то я тебе еще справочку выдам.
Да, я такой, меня вообще это разлило. Чуваки, я сейчас только что, передо мной было уже 3 человека, которые от меня просили разные вещи, а ты тут еще вспоминаешь, а еще вот, пожалуйста, принеси. То есть я должен был бегать тут со справками, потом ты меня посылаешь обратно. Типа, так не пойдет. Вот паспорт, там все визы, все штампы. Он говорит, нет, паспорт не доказывает, что ты в Китае, сколько ты находишься. Я такой, погоди, визу дает китайское правительство.
Короче, паспорт — это самый ненужный документ.
Да-да-да. Он говорит, визу ставят. Я говорю, визу ставят китайское, ну, я говорю, правительство Дженфу. Штампы ставят пограничники китайские. И ты мне говоришь, что он ничего не значит. Он говорит, да, печать могут, типа, low guy, или как
mm-hmm.
это,
да,
типа,
да.
Ну, не проставить, забыть проставить, да, пропустить, да, пропустить, mm-hmm. да. И потом, типа, мы, и потом банку расхлёбывай за это.
Ну, понятно.
Визу ничего не значит. Я говорю, а как же вот в Чжаошан Илхан я ходил 2 недели назад, и у меня там все нормально прошло с паспортом и карточкой. И тут этот менеджер говорит, ну, Чжаошан Илхан, ну, вообще, Луанзуо Шиши, ну, он просто делает, как бы, дела просто так, на, как бы, ну, как сказать,
по-моему. Вообще-то не банк.
Тяп-ляп.
Да,
тяп-ляп,
да, вообще, это Шарашкина контора, да. Не то, что наш Чжонгу Илхан, банк Китая, как бы, государственный, 100%. Там ему эти слушатели-то собрались уже толпа, все таки ага, да-да, банк Китая, это вообще хорошо, Джога показывает большой палец вверх. Короче, загнобили банк Китая, банк коммерции и сказали, что это Шарашкин контора. А вот у нас все по правилам, по букве закона. Короче, затаил я еще больше злобу. Когда я вернулся домой, я уж хочу сократить свой рассказ, я написал вот одну страничную тоусусин, да, письмо с жалобой.
Жалобу, телегу,
простыню, да, написал. Затем я ее разослал, я нашел в интернете где-то более 20 e-mail'ов, связанных с Банком Китая, в том числе там португальские филиалы, испанские и так далее. Я разослал им всем, всяких менеджеров, филиалы, кому я мог найти, вот что я на них тхусу. Причем в моей ТХУСУ, жалобе, да, там обращение как бы и к отделам банка, и к комиссии по регулированию банковской деятельности КНР, Интенхуй, то есть такая комиссия, не связанная ни с каким банком, но которая регулирует их. А, и там я, значит, описал...
Да, регулирующий, да, орган.
Там я описал всю ситуацию и попросил как бы принять меры, там, сделать нормальный прозрачный процесс, обучить менеджеров этому процессу, чтобы там это, да, и что там еще у меня? Алик, ты помнишь? Ты смотрел мою жалобу, да?
Да.
Ну и вообще, да, как бы все делать по процессу, чтобы все было нормально. А, и тем более я там упомянул, что вот неприлично менеджеру банка ругать другой банк, это вообще как-то не камильфо.
И не пристало.
После этого, да, не пристало. Значит, 20 имейлов. Я нашел также службу поддержки, онлайн-чат банка. Тоже им туда заслал свою жалобу. И еще опубликовал это в Weibo, микроблог, да, где я тегнул и Банк Китая, и Чжаошан Илхан. Типа, чуваки, вот смотрите на вас это.
Слушай,
поклеп. Типа, что вы шарашкины конторы.
Саня, а ты этот, в Жэньминь Жибао не писал или в China Daily какое-нибудь там письмо обиженного заказчика? Я считаю, что надо еще, чтобы прям вот...
Так не... Да, я хотел, я бы дошел до этого, до этой комиссии, на самом деле, если бы ничего не произошло. Но зазвонил телефон.
И?
По телефону, значит, служба поддержки сначала со мной поговорила, значит, ну, она уточнила все детали. Ну, я
служба психологической поддержки позвонила.
Да, вам помочь.
Успокоить, да. Разбушевавшегося клиента.
Я просто потратил в банке 2 часа, и я решил, что это время надо как-то мне еще до конца убить, и занялся такой ерундой. Я себя, конечно, очень долго потом это корил за то, что я на это столько времени потратил, но потом, когда мне начали звонить телефоны, и всякие директора банков там извиняться, говорить, что давайте вы к нам придете, а можете вы сначала, пожалуйста, удалить ваш пост в Weibo, потому что, ну вот можете, а завтра придете, мы с вами все поговорим, мы вам решим проблему, так далее, так далее. Короче, на следующий день я скрыл этот пост в Weibo, ну, сделал его только для себя, чтобы было видимо. На следующий день я туда пришел, меня принял как бы директор отделения, то есть это была такая...
Распростершись на полу, я надеюсь.
Ой, там вообще все были шелковые, на следующий день все были шелковые, всех было не узнать. Все там, а давайте вот вашего ребеночка...
Мужчины тут... были женщинами, а женщины мужчинами.
Ну, примерно, да. Вашего ребеночка мы тут чуть ли в местные ясли устроим. Вот колясочку, пожалуйста, заносите сюда, вот здесь это. Вот вам фрукты. Воды хотите? Горячий, холодный?
Саня, а мой... Да. Вопрос такой. А ты моральный ущерб там как-то оценивал свой? Потому что, ну, там, извините, садитесь, ешьте фрукты, это все понятно. А вот оцифровал бы свои два часа в банке,
я бы этим путём пошёл. Я уже, конечно, я, конечно, не такой, там, чтобы кровопиться, и вообще это на меня как бы сильно не похоже, я не такой, что клявник, но меня сильно, конечно, они вывели, вот особенно,
да, я шучу.
Там долго стоял, да, и вот как бы пошел.
Не, я могу себе представить вполне, очень хорошо представляю ситуацию. Ага. Да, я тоже там много провел, там пару выпустил в этих отделениях банка, кстати, в Bank of China. Просто меня не доводили до того, чтобы я там брался за перо, но реально там выходил, там до точки кипения доходило не раз, поэтому я...
Мне интересно, они тебе не сказали, откуда они вообще узнали, то есть по какому каналу, в конце концов, до них долетела твоя жалоба? Потому что получается, ведь с одной стороны это здорово, с другой стороны, наверное, пугает, да, то есть получается, что все равно служба быстрого реагирования есть, и, ну, в твоем случае это, наверное, плюс, хотя я даже не знаю, кстати, тебе там, условно говоря, за мифический социальный кредит, за вот такую активность поставили бы именно плюс или поставили бы минус, что ты как бы выносишь ссоры из избы, может быть, ведешь себя не очень патриотично, ну, все-таки ты не китайский гражданин, поэтому это тебе прям не поставят в укор. Но вот, слушай, у меня к этой истории больше вопросов.
Дали, какой тут непатриотично? Он клиент, он отстаивает свои права. Что он здесь такого делает? Непатриотичного или некорректного?
Я как бы тоже заинтересовался, что же из всего то, что я проделал, там 20 имейлов, Weibo, служба поддержки, упоминание банка, коммерческого банка в моей жалобе, да, то, что как бы они, менеджер публично в холле поддакивая, там клиент ему подакивали, говорил, что коммерческий банк, то есть, ну, банк-конкурент, это вообще шарашкина контора, а вот у нас тут вообще хорошо. Это, ну, я не знаю, что из этого, я тоже долго думал, что из этого подействовало, но видно, как бы все одновременно, ну, по телефону они уже, как бы, спустя пару часов, как это все произошло, я все написал, пару-тройку часов они начали звонить и уже начали упоминать Weibo, хотя про Weibo я, как бы, когда я жаловался там в e-mail'ах или в службу поддержки, я им не говорил, а я еще про вас Weibo напишу. Нет, они сами про это упомянули, то есть они этот канал тоже как-то получили, в общем, до них это... дошло. И когда я пришел туда, да, то есть, опять же, я говорю, все были как шелковые, там вообще сервис высшего класса, меня там отвели в этот кабинет, ребенка моего посадили на дубовый стол директора этого филиала, они сказали, что мы все, вашу жалобу рассмотрели, Вот,
и дали разбить вазу какую-нибудь.
Да, там ребенок тоже разгромил довольно много, ему там надарили игрушек. Но главное, значит, директор банка говорит, показывает мне распечаточку, вот у нас теперь есть Лючхэн, теперь, ну, этот процесс, да, как все должно идти, как вот пошаговая инструкция, какие требования. Давайте, давайте, мы вам сейчас откроем карту банка. Прямо сейчас, очень быстро. Не надо ничего приносить. Никаких документов приносить не надо. Но у нас в Лючхэне все равно надо принести вот справку из налоговой, да. Но ничего, давайте вы напишите сейчас чхэнро, как бы... Чхэнро, как...
ну, обещание, да. Это,
обещание. Да,
что вы ее занесете на следующей неделе. На следующей неделе вы занесете, а вот справку из отдела иммиграции не надо, ничего не надо приносить, мы сами позвоним, все узнаем за вас, короче. Вот вы только, пожалуйста, чхэнро напишите, что вы занесете эту справку из налоговой, и все будет хорошо. А мы вам сейчас все отправим. В общем, хорошо-хорошо, иду в окошко, окошко специально очищено, там сидит, ну, видно, какой-то работник года. Мужчина, типа, лет 50, обычно туда сажают студентов.
Завернутый в красное знамя переходящий.
Примерно, да, с ленточкой. Ну и видно, что мужчина, наверное, какую-то другую должность занимает. Ну, он старше всех остальных. И он мне очень все там быстро. И смотрю, они мне сделали платиновую карту. Вот. То есть это меня тоже удивило. Но я не придал там большого этому значения. Потом они мне очень помогли там открыть телефонный банк, интернет-банк, все это, значит, подключить WeChat, Alipay, все сделали за меня. Подарили 2 полотенца, игрушку для ребенка, канистру геля для душа. А директор банка...
Прочистили канализацию дома,
а директор филиала дала свою визитку, она до сих пор хранится в рамочке, со своим там личным телефоном. И так далее. Вот, такая вот история.
Слушай,
извини, Алик, извини, вот последнее. Когда я вот как бы все открыл, они говорят, ну все, мы решили все ваши вопросы, все проблемы, да, 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 все решили. А вы удалили тот Weibo, писали микроблог? Да, 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 я прям вчера как с вами по телефону поговорил, я обещал, я его тут же скрыл. Ой, хорошо, хорошо, как хорошо.
А ну, вот значит, вы... самая слабая точка, болевая, это этот Weibo.
Я так подумал. А следующая, она говорит, ой, а вы еще там упомянули комиссию по регулированию банковской деятельности КНР. Вы им тоже писали? Такой, нет, я им еще не писал. Если бы вы ничего не делали, я бы им написал. Ой, хорошо, хорошо. Ой, хорошо, хорошо. То есть, опять же, упоминание вот этого Интианхуй, да, комиссия по регулированию банковской деятельности, им тоже как-то на болевую точку это нажал. Так что, видно все.
Зато ты знаешь теперь, на что сразу давить, когда там начинают банки тупить. Ты можешь сказать, что так, ну я сразу пишу в эту комиссию, вот не отходя от кассы, и все. И я думаю, сразу сэкономишь время. Но я думаю, болевая точка – это Weibo, наверное, а эта комиссия – это вообще для них, наверное, страх и ужас, потому что они, наверное, тоже набирают какие-то очки, и если, ну и по количеству жалоб, тем более… Я думаю, что жалоба от Лаова – это уж совсем нехорошо.
Ну,
им
мне...
карму портит сильно.
Да, мне друг-китаец, который работал в банке, он сказал, что не давать гонхао, он прочитал как бы мою жалобу в моем Weibo прочитал, потом мне писал в WeChat'е. Он сказал, что не давать гонхао, то есть номер работника, да, это очень большое нарушение. Неважно, зачем его просят, это как бы нужно его дать. И только за это могут сильно вздрючить.
Обязаны,
а тем более
да,
конец
да.
года, он говорит, что, кажется, там несколько премий, это, так сказать, коу
отнял. Ну вот ты знаешь, во всей этой истории меня тоже удивила тема с номером, потому что, во-первых, обычно ты его именно пишут на значке, он всегда на груди у работника. И действительно, мне кажется, это и в Китае, ну и везде вообще, где есть униформа с номером работника, его не предоставлять, это очень большое нарушение, мне кажется, какого-то прямо основного такого правила. Поэтому я не удивлюсь, если больше их за это стали песочить, чем за там неследование каким-то нормативам или какие-нибудь там глупые требования и утверждения, что паспорт не является документом и прочее.
Ну да, да. Ну, Как было, кстати, так и рассказал. Кстати, вот тоже...
Да, да, да. Ну вот, кстати, тоже интересно, что если говорить про паспорт, я уже сейчас я судорожно пытаюсь вспомнить, для какой именно процедуры, но вот в Китае есть... Ах, сейчас не точно не могу вспомнить. В Китае есть какая-то процедура, когда тебя могут требовать нотариально заверенную копию паспорта. Mm-hmm. Да, вот именно, ну, то есть ты приходишь, по-моему, это было...
Не помню.
Слушайте, это было тоже для... Ах, какая-то распространенная процедура, и они требовали. И получается так, что вот удивительным образом у нас, по нашему законодательству, mm-hmm. и оно имеет тоже свою логику, паспорт – это единственный документ, которому нельзя сделать нотариально заверенную копию, потому что, как бы, если у тебя есть паспорт, ну, паспорт, вот он и есть паспорт, да, то есть ты не можешь, как бы, удостоверить удостоверение в данном случае. Ага. И я помню, что в Китае были у многих людей из-за этого проблемы, именно из-за того, что... Ну, это какая-то вещь была для визы, по-моему. Что-то был момент, когда они требовали вот именно нотариально заверенную копию паспорта, а наши никакие дипконсульства и прочее они не могли это предоставить, потому что это противоречит нашему законодательству. Вот такие тоже, кстати, интересные моменты.
Ну, хорошо, что все хорошо кончается. Тебя в этом банке теперь будут встречать с распростертыми объятиями, Саня, всегда. Я думаю, они тебя запомнили.
Да, да. Я недавно, спустя этот инцидент, как-то ходил тоже с ребенком в ту сторону, на коляске его. Ну, мы гуляем просто по району, и мимо этого банка периодически проходим, и по пути встретилась на филиала, я
такой... Они выбегают всем составом на улице и кланяться начинают.
Ну, примерно так, да. Ну вот, зато платиновый член, так сказать.
Ну что, хороший подарок к Новому году, мне кажется.
Вообще.
Да, ну, интересно будет посмотреть, какое развитие, кстати, вот эта ситуация будет тоже, будет ли как-то они с тобой потом связываться и прочее, прям вот реально любопытно, и надо будет действительно нам в какой-то момент, я думаю, или в январе, или в феврале, сделать все-таки подкаст про вот эти все проблемы с банками, про налоговые резидентства и прочее, прочее, потому что мне кажется, это те, кто нас слушают, все равно как-то связаны с Китаем, пусть даже там не живут в Китае.
А можно, кстати, знаете, бросить клич среди слушателей, сделать подкаст на тему «Дайте жалобную книгу». Просто если слушатели поделятся своими историями о том, как они жаловались и что из этого получилось. Потому что, ну, действительно, не секрет, что когда Лаовай начинает там гневаться и не соглашаться там, во многих учреждениях считают, что ну ладно, Лаовай ага, тут да, себя да. вышел, все равно он не разбирается в наших системах, процедурах, и все это так с рук нам сойдет. Вот. И, наверное, не всегда ожидают, что Лаовай может еще и писать, вот еще может посылать куда-то там свои жалобы и челобитные. И да, и в результате там он здесь вот покипел немножко, а потом бахс, и в каком-то органе, правильном органе, оказывается, его жалоба. Я думаю, такие истории у читателей есть и немало, и было бы интересно просто их послушать, почитать и тоже обсудить. А что делать Лаоваю, да, если вот он оказывается в таких ситуациях? Стоит ли писать? А может, это наоборот боком выйдет? Mm-hmm. Может, есть истории кому-то, может, он сейчас думает, лучше бы я этого не писал, лучше просто ушел, всякое, потому да. что это мне в результате там аукнулось да. не самыми лучшими последствиями. По-всякому бывает.
Да, ну надеюсь, да. что читатели нам подкинут.
Ну окей, это в планы на следующий год тогда, да?
Да, 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 да. Слушайте, ну а я хотел вам рассказать такую не столь трагическую зарисовку, тоже недавнюю из общения со своими китайскими клиентами. Я не буду называть все-таки индустрию, но очень так было интересно, потому что приехали два человека, мы проводили такие хорошие довольно-таки переговоры, и было очень любопытно наблюдать, как они потом, соответственно, захотели в Европе поехать посмотреть бутики. Да? И я повез их в направлении Венеции. Там есть довольно крупный такой аутлет, целый аутлет-вилледж, то есть прям такой комплекс аутлетных зданий. Ну и потом в самой Венеции, безусловно, мы посещали бутики. И это было, знаете, любопытно с культурологической точки зрения, потому что у китайцев, во-первых, есть как бы свое представление о том, как все должно быть, какие бутики как бы кошерные, какие не кошерные. соответственно, там аутлет это, в принципе, уже не кошерно, да, то есть у них такие представления немножко об аутлете, как все-таки о месте таких именно распродаж, прям какой-то там дешевки, некондиционного материала.
Барахолочка такая, да?
Да, 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 поэтому они подходят к этому прям вот...
Почти что секонд-хенд.
Да, почти что секонд-хенд. Они подходят к этому с таким именно подозрением, но вот когда разговариваешь с работниками самих аутлетов, они, конечно, пытаются создать всякие впечатления, что это, ну, всего лишь там чуть более старые коллекции или там коллекции, в которых не все же размеры есть, например. Но, опять же таки, вот что у меня несколько вещей, которые мне показались забавными с точки зрения, опять же таки, вот там культурной разницы, да, это то, что, во-первых, слушайте, я вот был, с одной стороны, удивлен, и потом удивлен еще больше, вот буквально в первый бутик, в который мы зашли, точнее, в аутлете, вот сейчас зашли в аутлет, а потом уже попали в настоящие, по-китайскому, настоящие бутики, да, и вот в первом же аутлете мы зашли, по-моему, Эрмингильда Дзенья, никогда не мог произнести эту марку правильно. И там, значит, была девушка-итальянка, и она говорила хорошо на китайском языке. То есть там была продавщица, и она как бы очень хорошо говорила на китайском. Я так подумал, оп, типа круто вообще. То есть прям итальянцы как подсуетились, потому что, ну, все же мы знаем, что якобы китайцы, да, там скупают пол Европы и прочее. Но вот я удивился, а потом у меня удивление было больше, потому что кроме нее, вот за все вот эти походы, в аутлетские бутики и потом в настоящие бутики, никто больше по-китайски не говорил. И я прям тоже удивился. А вот в бутиках, собственно, если в аутлетах еще было, конечно, большинство европейцев, то в бутиках большинство покупателей – это китайцы. И прям вот меня даже скорее удивляло, что, ну, отношение-то к китайскому, скажем так, покупателю, оно неплохое, но я не видел никаких вообще особых реверансов там в отношении, то есть для китайцев.
Не настолько, чтобы учить язык китайский.
Ну да, но это с другой стороны любопытно, что там ни объявлений не было никаких на китайском, ни говорили по-китайски. То есть у меня такое ощущение было, что там было больше русских продавцов в бутиках, я просто где-то и по акценту улавливал, где-то еще слышал русскую речь, чем, ну, в нескольких уже там бутиках я еще вроде как видел, ну, буквально это тоже было исключение, одно-два китайских лица среди продавцов, то есть явно этнические китайцы, ну, которые там какое-то время прожили, да. И вот это меня удивило. Опять-таки, я ожидал, что как бы китайского покупателя в Европе прям там ждут с распростертыми объятиями, прям вот.
Ну, я знаю, Алик,
извини, целуют во все места.
Перебью, но я знаю, что в Москве и в Питере, вот в ГУМе, ЦУМе, как же он называется, питерский, есть еще какое-то сокращение тоже, там, наоборот, очень сильно все, значит, китаизировано, вывески, надписи, постеры, и даже по улице, когда гуляешь, особенно в Питере, очень заметно все это китайское присутствие.
Я согласен, Сань, но мне кажется, Россия в этом смысле от Европы отличается просто радикально. То есть в России, в Москве, в частности, в Питере, ты прав, все перепрописано, продублировано сейчас на английском и китайском языке, по крайней мере, в центре города это так. И этого совершенно нет в Европе. Хотя отчасти я сейчас вижу во Франкфурте, куда китайцев тоже очень много привозят группы туристические, в центре города тоже довольно много сейчас продублировано на китайском языке. В центре, в самом центре. Но это, наверное, больше исключение, чем правило. Я думаю, вот в России, поскольку волна китайского туризма, все-таки наши как-то подсуетились. И если ты, условно, если ты не написал это на китайском, то у тебя стало меньше денег, ты получил, то лучше написать на китайском. А в Европе как-то к этому более расслабленно относится, мое впечатление.
Ну вот да, и я тоже, кстати, видишь, почему ожидал, что будет гораздо больше всего на китайском и вывесок и прочее. Именно потому, что я видел это в Москве. Я видел это действительно в ГУМе, в ЦУМе, и там в Шереметьево, где все уже продублировано на китайском. Везде пишут, что мы там принимаем WeChat, Alipay и UnionPay, да, да. Вообще там даже скидка 10%. А вот в Европе, опять-таки, я этого совершенно не увидел.
Зазнались европейцы.
И знаешь как, ну, я не могу сказать, что это плохо, но вот это было интересно. А в другой прикол, помимо того, что у китайцев я четко понимаю, что там аутлеты это типа фу, ерунда, а вот самые бутики это настоящие, это, конечно, вот меня прям, знаешь, даже в какой-то момент поставило в тупик с точки зрения просто помочь перевести людям и помочь наладить диалог, когда... Ага. Например, там в том же бутике Луи Виттона, да, именно в настоящем магазине Луи Виттона, человек там просит сумку, ему показывают, он говорит, ну хорошо, окей, я посмотрел, беру, а теперь дайте мне новую. И такие, в смысле новую? Ну вот новую. Ну вот новая. Не, это не новая. Это же вы мне уже показали, уже не новая. Дайте мне новую.
Там я уже грязными пальцами поелозил, да.
Да, то есть есть абсолютно четкое понимание, что... А там как бы тебе ее достают, и что там разворачивают тоже все такое, как бы там они все надевают перчаточки и прочее. Но для китайского покупателя все, уже кто-то потрогал, это уже не новое, это уже пользованное, это уже,
значит... Не, ну, ты знаешь, почему, наверное, да, почему так?
Ну, в смысле, почему потом? Понятно, что они ожидают, что они платят такие деньги, и им должны дать вот... Когда я углубился в этот вопрос...
Ты знаешь...
Да.
Я вот не уверен. Я заметил, вот еще работа в Алибабе, да, вот у меня сразу появилась там, грубо говоря, сотня WeChat-френдов китайцев. И заметил, как только они, кто-то из них едет в Европу, в США, неважно, какого уровня, грубо говоря, человек, пусть это будет менеджер, там, который в Алибабе работает чуть ли не 20 лет, там, скорее всего, подпольный, ну, не подпольный, но миллионер, миллиардер, миллионер, скорее всего, да, но неважно, какого уровня, вот если китайцы едут за границы, они тут же в WeChat пишут, кому что покупать,
да,
Daigo.
Да, Daigo это, да, вот я хотел бы там тоже потом рассказать.
Да, ну-ну. Да, ну то есть вообще неважно абсолютно, человек, он может быть лаоши, он может быть учителем, неважно какой, для них это абсолютно не, как сказать, не стрёмно, поехал в Европу, ты можешь кому-то что-то привезти и купить, ну и скорее всего перепродать, заработать на этом, не скорее всего, а 100%, то есть ребята, которые едут за границу, они открывают WeChat-группу, куда, ну, кому Daigo, я вас добавлю в свою группу, то есть эти группы создать легко, и туда, там начинают принимать заказы и привозить им из Европы, ну, скорее всего, за какую-то дополнительную денежку, бренды. Поэтому, я думаю, твои китайцы, Алик, тем же самым занимались, поэтому они просили все новое.
Ну, вот, нет, я знаю, что они покупали, ну, я просто как бы знаю, тоже не буду прямо говорить всю информацию, но они покупали для своих, да, это не было Daigo, совершенно точно, ну, и потому что наверное. Я по количеству, я знал, для кого они покупают, нет, вот для них интересно было то, что они воспринимают вот такие вещи дорогие в бутиках, что если это не завернуто, не упаковано, вот прям в эту какую-нибудь бумагу, которую явно там никто не раскрывал с фабрики, то это уже, значит, пользованное. И, в принципе, менеджер бутика, ну, она как бы понятно, что все-таки там есть определенная культура отношения к клиентам, безусловно, да. Но вот она терпеливо объясняла, что нет, вы знаете, мы там все вещи, которые нам поступают, мы все их обязательно открываем, проверяем, там, да, чтобы там убедиться, что все в порядке. Но я видел, что китайцы не верят. И вот знаешь, таким прям вот, это прозвучало немножко по-детски, знаешь, такой немножко детской обидой. Мне было так смешно. Вот он говорит, ну, говорит, ты знаешь, но вот почему такая дорогая сумка, а на замочках, на вот этих зипах, да, на молниях, вот которые мотыляются, а почему на них нет обертки?
Ага.
Я такой думаю, ну, то есть, должна быть бумажечка на этих висюльках, почему? Не, ну, правильно, ну, китайская логика тоже в чем-то правильно говорит, ну, ты же понимаешь, что если нет этой бумажечки предохраняющей, они же могут царапать кожу, и, типа, значит, уже у тебя продукт будет,
который бумажечки стоит 5, нету, да?
8 тысяч евро, это сумочка, обида, да, вот, типа, обида. То есть, я, конечно, точно. Подумал, блин, то есть, человек считает, что дизайнеры таких дорогих вещей выпускают из виду, что там может стоять на змейке, такая вот эта висюлька, я, кстати, не знаю, как правильно по-русски называется, которая может царапать сам продукт. И вот знаешь, как это то, что вот ты видишь в каких-нибудь там китайских дешевых самых department store, где вот эти висюльки завернуты, чтобы они себе не царапали. Но человек этого ожидает от Луи Виттона, понимаешь? И когда этого нет, он думает, что что-то не в порядке.
Да, но я бы на месте менеджмента этого магазина там поставил специального человека, который бы все обратно заворачивал для китайцев и продавал. Делал новый.
Да-да-да. А вот, кстати говоря, про Daigo, действительно, то есть, разговаривая с вот, mm-hmm. китайскими коллегами, они, да, говорили, что это, во-первых, огромная индустрия, безусловно. Этим очень многие mm-hmm. зарабатывают деньги. Кстати, очень много интересных проблем у них возникает по поводу того, как возить, потому что сейчас китайцы стали тоже довольно сильно шмонать на таможне при ввозе. Очень интересная тоже там информация есть. А, плюс там, как быть с деньгами тоже, да, потому что как их переправлять и прочее. Тоже очень-очень любопытно. Но вот я обратил еще внимание, что они так, знаешь, в бутиках очень действительно много китайцев. И вот сами китайцы говорят, ой, ну вот это явно там-то Daigo, да, потому что если человек фотографирует на телефон да, и кому-то Daigo, отправляет, да. это значит явно он, типа, Daigo, то есть он каким-то там друзьям кому-то отправляет и, соответственно, они им говорят mm-hmm. там покупать, не покупать. Вот, но мне еще, знаешь, что понравилось? Несколько моментов. То, что там тоже встретили пару китайцев, которые говорят, ой, вы знаете, вот Венеция, слава богу, здесь есть хоть какие-то сумки Louis Vuitton. В Париже китайцы весь Louis Vuitton типа раскупили. Мы приехали в Париж, там нет сумок Louis Vuitton, короче, пришлось лететь в Венецию. Я такой подумал, да, вот...
Сраную вашу Венецию.
Бедные.
Я вот тоже думаю, бедные, да, рыбой питаются. Вот, в общем, это было, ты знаешь, это было забавно. Ну и с другой стороны, тоже вот интересно все равно есть, конечно, я прям видел на лице очень многих итальянских менеджеров в магазинах, все равно есть, конечно, предубеждение перед китайцами, и мне, знаешь, что вот все-таки действительно не очень понравилось. Только после того, как там люди да. купили, только после этого им, в принципе, в дорогих магазинах там предложили воды и предложили кофе, да. Что, в принципе, ну, условно говоря, магазин, mm-hmm. который продает такие дорогие вещи, ну, наверное, если uh-huh. они видят, что человек серьезно собирается покупать, то могли бы предлагать и до покупки. А mm-hmm. тут, знаешь, типа такой фильтр. Вы расплатились, и тогда мы вам предложим там стаканчик воды. А это, конечно, было...
Я думаю, Олег, они не первые китайцы были в этих магазинах, в этих аутлетах, и поэтому отношение, это может и преубеждение, но оно тоже сформировано китайцами, которые приезжают, и когда их забегает там целая группа в этот магазин, на всех воды не напасешься. А если таких групп там приезжает 5-10, я думаю, эти сотрудники магазинов тоже смотрят сквозь пальцы на все вот эти условности, что всем налить воды, всех рассадить, со всеми поговорить. Я думаю, массовость китайцев просто в этих аутлетах, она как раз определяет, ну, вот это отношение. Я его не защищаю, это, ну, неприятно, это, наверное, неправильно, но...
Ну да, ну а с другой стороны, да, наверное, вот если ожидать, что там заходит, как ты говоришь, целая толпа китайцев, то получается они вообще им там делают за там полчаса какую-нибудь миллионную выручку, потому что все эти люди покупают, это же все на очень большие суммы.
Тоже не факт, они же где-то сделали, они же не в каждом бутике делают, ну, эти покупки, они ходят с одного в другое, третье, в каком именно они остановятся и раскошелятся, никто не знает, поэтому... Сколько угодно, прежде чем кто-то остановится и что-то купит, в этих там пройдет 5 групп китайцев, которые просто будут просить там развернуть, потрогать, посмотреть на зуб, попробовать, потом развернутся и уйдут. Поэтому...
Да, да, да. Ну, я еще другой интересный момент, просто напоследок, наверное, уже хотел сказать, что вот эта тема Daigo, она, конечно же, прям очень-очень-очень активно развивается, как я понимаю, потому что тоже в свое время, когда искал китайцам гидов, и там в Японии как-то у меня была такая необходимость, и в Европе я тоже постоянно вижу в китайских вот таких сообществах объявления о Daigo, что это прям вот такая вещь, которой многие зарабатывают на жизнь. Но опять-таки я вижу, что надо отдать должное, что очень хорошо работает система tax-free, то есть практически там все это занимает не очень длинное время оформления. Действительно, люди же получают обратно довольно неплохие деньги, плюс получается товар стоит дешевле, чем в Китае, плюс возвращается часть НДС, плюс нет налога на роскошь, что действительно, и они все постоянно ходят и сравнивают, ой, там вот это на 30% дешевле, чем в Китае, это на 40% дешевле, чем в Китае, там это на 20%, ну вот как бы варьируется всегда примерно от 20 до 40% их удивление на тему того, что вот это там дешевле, я же говорю, от 20 до 40%.
Ну да, ну я бы еще просто уточнил, что вот этот Daigo, его можно, конечно, сказать как бы профессиональный, то есть это какие-то, не в промышленных объемах, в больших объемах закупает, как-то пересылает в Китай, да, а есть именно вот как то, что термин social commerce, то есть это просто... Я в Европе нахожусь какое-то время или там проездом, да, и я могу это купить и быстро, ну, чуть-чуть там заработать денег, перепродав это там, через свой какой-то круг в WeChat или на специальном сайте, где эти перекупы тусуются. То есть быстро разместить, что я здесь, получить заявку, что купить, покупается, клиент соглашается, что-то там перечисляет деньги и якобы передает. То есть это вот сейчас все вот на таком уровне уже. То есть не обязательно, чтобы это были какие-то черные эти дельцы, которые там постоянно закупают, пересылают. Это вот все вот на таком более как бы, ну, базовом, обычном человеческом. Любой может стать Daigo.
Но, с другой стороны, мне вот эти же китайцы рассказывали историю про человека, который занимается в Европе покупкой и вот такой Daigo часов. И они говорят, что он, и опять-таки, то есть он как бы покупает, он же сам их возит, он же не отправляет их по почте, да. Они говорят, что типа чуть ли там 10 тысяч евро в месяц он имеет. Спокойно просто этого, то есть ты там, да, ты, получается, часто мотаешься, но там за каждый приезд, вот там бам-бам-бам-бам, вот у тебя уже, ну, это большие деньги, и для Китая это большие деньги, и для Европы тоже огромные деньги, если такой доход, пусть даже если они преувеличили, там не 10 тысяч, а 5, например, будет, но просто только за то, что сходил в магазин, купил часы, сел на самолет и отвез их. Это довольно-таки неплохой заработок.
Чем-то напоминает советское время, когда, да, привозили люди из-за границы товары.
Да, заказ делали.
Социальная коммерция существовала.
Да, но тут-то, видишь, интересно, что если в Советском Союзе это было потому, что не было товара, да, то есть люди привозили и фарцевали, то тут все это есть в Китае. Все эти часы, все эти сумки, все эти там рубашки и прочее, все это есть, но дороже, да. А тут... Как бы бизнес такой, что да, ты привез, там чек купил на 10% дешевле или на 15%, и ты там свои 10% заработал. И все счастливы. Довольны. Да.
Да. Окей.
Ну что,
хорошая тема.
На самом деле, мы записали не такой уж и короткий подкаст. Мы думали, что мы уложимся в полчаса.
Как обычный подкаст.
Слушай, у меня на самом деле была новость, не новость, такая маленькая история, но я пока Таня рассказывала свои жалобы, я хотел совсем коротенькую рассказать историю тоже из личной жизни, которая касается... А другая сторона жалобы – это благодарственное письмо, и настолько, как китайцы не любят получать жалобные письма, насколько они любят, чтобы им писали благодарственные письма. Вот, и я хотел просто рассказать очень маленькую, такую коротенькую историю из жизни в Китае, когда мы накануне китайского Нового года, она таким образом тоже немножко связана с Новым годом, значит, пропустили свой поезд, который должен был идти в Куньмин, и мы должны были ехать в провинцию Юнань, и мы с моим приятелем остались на перроне вокзала в Ухане. Была зима, было очень холодно, но мы решили, что все-таки надо нам... в путешествие поехать, желательно в южную сторону. И первый поезд, который шел в южную сторону, был в направлении Гуйлиня. И мы знали, что в Гуйлине также отдыхают наши некоторые однокурсники, и решили, почему бы не поехать туда, потому что замечательное место, там Яншо, тогда он еще был вполне лаовайским таким местечком, очень уютным, вот, плюс пейзажи и все остальное. Мы решили, что мы поедем в Гуйлинь. Мы прождали на этом перроне, значит, практически до утра, там 4, наверное, мы сидели в какой-то там коптерке или вахтерке на перроне, вот там китайцев сердобольных, которые там нам дали приют. И когда пришел поезд, у нас билетов-то, разумеется, не было, мы бегали там вдоль вагона, нашли начальника поезда, который нас определил в купейный вагон. То есть это был верх счастья. Вот мы залезли в купейный вагон. Но прежде чем ложиться спать, вот, он повелел нам прийти в его купе и написать сначала для него благодарственное письмо. И когда мы ему сказали, что, слушай, мы говорим, подожди, ну давай мы по спинам очень хотелось спать, потому что мы там долго отмечали наступление каникул, потом мы пропустили поезд, там был, в общем, стрессовые ситуации и все остальное. Мы потом на этом перроне шатались, там часа 4 практически до самого утра. И вот мы залезаем в теплый поезд, там очень хочется просто вот улечься и заснуть. Он говорит: нет-нет-нет, сначала давайте вы напишите письмо благодарственное, потом вы уже будете спать, потому что вы сейчас выспитесь, да, и потом уже не так уж захотите писать благодарственное письмо, а там будешь были недалеко, поэтому вот сначала деньги, а потом стулья. Мы говорим: да мы и писем-то таких не писали, вроде, отстань от нас, мы и писать-то не умеем, мы глупые лаовай. Он говорит: нет-нет-нет. Во-первых, вы студенты, вы только что сами трясли передо мной своими корочками и говорили, что вы вот студенты, учитесь в Казанском университете, поэтому писать вы умеете. Значит, как писать, я вам сейчас все сам расскажу, я вам продиктую письмо, вот. Вы его напишете, причем, чем, да, да, и чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее вы пойдете
спать. Имя, фамилию свою.
Вот. Ну, да, мы согласились, в принципе, мы действительно были ему очень благодарны, просто это был такой, знаешь, навязчивый. Вот. Благодарность. Мы сели, написали письмо, все как положено. Вот. И потом уже с чистой совестью пошли спать. Вот. Такая маленькая история. На самом деле, мне, наверное, больше повезло, что я в жизни, да, честно говоря, хорошая, не вспоминаю, я не помню, что я писал жалобные письма. Вот. А как минимум два благодарственных я написал. Вот. О втором благодарственном когда-нибудь потом, может, в других подкастах расскажу, тоже такая достаточно интересная была ситуация. Но я никогда не сталкивался с ситуацией, когда тебя вынуждали писать благодарственные письма. Тем не менее, закругляясь, я вот все-таки желаю всем лаоваям, которые живут в Китае, писать благодарственные письма, быть вынужденными писать благодарственные письма, а не жалобные.
Да. Присоединяюсь к поздравлениям. С Новым годом всех!
Да, всех с Новым годом.
Да, да, всех действительно поздравляем с Новым годом. Я лично и, да, и уже даже не знаю, и за Серегу Литвина, вот. То есть и за себя, и за того парня. Поздравляем всех наших слушателей с наступающим или наступившим Новым годом. Кстати, помните, что у нас еще китайский Новый год в загашнике. Да. 5 февраля, правильно он будет? Да, так что мы еще к китайскому Новому году тоже вас поздравим. С Новым годом.
Нас поджидает свинья.
Да, да, да. Поговори про свиней. О, хорошая тема про свиней.
Свиной подкаст.
И пишите нам комментарии, отрывайтесь от оливье, от обжираловки, обпиваловки. Будьте активными в период зимних каникул. Ну, а те, кто живут в Китае, у них нет никаких зимних каникул. Так что мы надеемся, что ваша слушательская и писательская активность не спадет.
Ура!
Ну что, рассыпную. Всем пока-пока.
Да, всем пока-пока. С Новым годом.
С Новым годом. Все, пока. Слушаем музыку. Пока-пока.
天深处，山水间你的笑容充满爱，在这温暖时刻散落晚霞。群山在霞光里，星星在时光里，夕阳染红天边，让我在心间。